Виталий, вы знаете, что многие иммигранты, особенно люди пожилые, ставят тарелку себе и смотрят российское телевидение. Насколько я понял, у вас прежде не возникало вообще такого желания. Вы включили Первый канал после огромного перерыва.
Да, то есть я практически не смотрел русское телевидение больше, чем 20 лет, да.
Это тяжелые испытания или увлекательные занятия?
Это хороший вопрос. Вы видите информацию совершенно с другой стороны. Когда произошла ситуация с Крымом, я тогда еще понимал, почему русские люди к этому относятся спокойно, и они позволяют Путину это делать. То есть, потому что Крым раньше принадлежал к России. То есть, я не считаю, что это правильно, но это было логично, по крайней мере. Я мог понять, как русские люди могут позволять Путину делать, что он делает. Когда произошла ситуация на Украине, уже дальше, вот, я не мог этого понять. Я не мог понять, как русские люди могут соглашаться с этим. Поэтому я стал смотреть русское телевидение, так, чтобы понять. И то, что я увидел, была совершенно другая картина, чем я вижу из Америки. И то, что мы здесь смотрим и видим, как русская армия воюет с украинской армией на Восточной Украине, там показано, что русской армии там нету, что войну начала Америка. И я смотрел буквально неделю русское телевидение подряд, не смотрел американское телевидение. И что было после этого понятно, что русские люди получают совершенно другую информацию. И честно скажу, у меня самого появились сомнения. Но потом, просто что происходит, ваша правая сторона мозга начинает контролировать левую сторону мозга. Эмоции просто начинают, от эмоций, которые вы видите по телевизору, начинают блокировать ваши какие-то фильтры, которые помогают вам рассуждать. Когда вы смотрите русское телевидение, вы думаете, что Украина управляет фашисты, нацисты. И даже я помню, смотрел программу «Человек и закон», по идее, которая никакое отношение не должна не иметь к политике. И они стали показывать бендеровцев, и как они убивали евреев и русских во время войны. И потом показывали каждый случай после войны, каждые 10 лет. Как они что-то, я не помню, какой-то один террористический акт сделали, потом другой. Вот. И в конечном итоге они говорят, что эти люди сейчас управляют Украиной. Такое ощущение, что на Украине огромное количество фашистов.
Я думаю, что вы обратили внимание еще и на то, что украинская тема ведь доминирует на российском телевидении, а российские дела выведены на второй план, отстранены совершенно. Вот это удивительный феномен.
И это видно. Что еще интересно, что одну вещь, которую мы должны понять, когда мы смотрим русское телевидение. Я живу в Америке, где десяток телевизионных каналов, где я могу узнать новости. В России все медиа контролирует Кремль. По идее, наш разговор должен был начаться с этого. Самое главное другое. У русских людей всю информацию, которую они получают с одного источника. Получают от государства. Поэтому информацию, которую они получают, она массажируется государством, чтобы она помогла государству добиться, чего она хочет добиться. То есть там нету свободы, свободы слова. И поэтому я очень рад, что вы существуете как организация, потому что хотя бы вы даете, надеюсь, какой-нибудь баланс, но я уверен, что очень маленький, потому что когда вы смотрите русское телевидение, это прямой репортаж из Кремля. И это я считаю, самое главное. Потому что все, что вы видите, вы должны фильтрировать и понимать, что то, что делают государство, репортеры не проверяют, потому что всю информацию исходит от одного источника. Я в своей статье написал лист вещей, которых новых я узнал, когда смотрел русское телевидение. Одно, например, из них было, что Америка потратила 5 миллиардов долларов, чтобы дестабилизировать Украину. Это была одна из цифр, которые я услышал, когда смотрел русское телевидение. И я не мог понять, где же взяли цифру. И я пошел на интернет, и я нашел, что один из помощников министра иностранных дел в декабре 2013 года, и она сказала, что Америка дала Украине 5 миллиардов долларов. То есть звучит пока все правильно. Но это было за последние 23 года. Но что русское телевидение сделало? Они просто взяли 5 миллиардов долларов, и это звучало так, что Америка потратила 5 миллиардов долларов за последние 3 месяца, чтобы дестабилизировать Украину. То есть факты очень извращаются, когда вы смотрите русское телевидение.
Виталий, я думаю, что вас как бизнес-аналитика заинтересовал еще вопрос о санкциях в отношении России. Как преподносятся на российском телевидении эти санкции, их причины и их влияние на российскую экономику? Вот это очень любопытно.
Да, это самое интересное. Так как россияне считают, что американцы и европейцы начали эту войну на Украине, поэтому они смотрят на эти санкции, которые идут из Европы, по идее, потому что Америка и Россия очень мало есть торговли. Они смотрят на эти санкции, как Америка заставила в Европу эти санкции ввести. Такой есть дух патриотизма. Вы нас не задавите. Вот. И эти санкции сделали Путина более популярным, кстати. Проблема заключается в том, что Путин взял своих людей в заложники, потому что когда Россия сказала, что они не перестанут покупать продукты с Европы, это ударяет по России намного больше. Удар на Европу очень небольшой, потому что россияне тратят на продукты в 3 раза больше, чем мы тратим в Америке или в Европе. То есть, когда они перестают импортировать европейские продукты, их цены на продукты вырастают очень сильно, они уже выросли. И это ударяет по русским людям намного сильнее. И пока они поддерживают Путина. И я считаю, вот что интересно, что чем хуже жизнь в России, тем меньше люди будут поддерживать Путина. Но я считаю, что это не так, потому что Путин имеет такой большой контроль над массовой информацией, и этот контроль ему дает огромнейшую силу. Он всегда может перевести проблемы от себя на Америку или на Европу. То есть, когда в России будет проблема экономическая, которая будет связана, кстати, не только с санкциями, с упадом цены на нефть, то Путин будет представлять эти проблемы как проблемы, не которые были созданы слабой российской экономикой, а проблемы, созданные Америкой и Европой. И поэтому его популярность вряд ли упадет.
Ну, тут очень интересный вопрос, поскольку вы затронули цены на нефть, о причинах этого падения, потому что, как вы знаете, в России процветают конспирологические теории, что это какой-то заговор всего мира против России для того, чтобы обрушить российскую экономику путем снижения цен на нефть. Каковы подлинные причины этого снижения?
Спрос на нефть падает, потому что из-за экономики Китая цены на нефть так выросли. Экономика Китая замедляется очень сильно. В Китае был огромный экономический мыльный пузырь, который сейчас лопается. Вот. То есть спрос уменьшается. Количество нефти, которое производится, увеличивается, потому что в Америке мы стали производить намного больше нефти. И в-третьих, доллар возрастает. Доллар возрастает не потому, что у нас так хорошо в Америке дела, но просто дела в Европе хуже, чем в Америке. То есть цена доллара возрастает. Все эти 3 фактора, по идее, ведут к более низким ценам на нефть.
То есть это вообще никак не связано с ситуацией в Украине?
Нет. Я считаю, что очень трудно манипулировать цены на нефть на глобальном рынке. Вот. И есть здравые причины, почему, с экономической точки зрения, почему эти цены падают.
Как вы думаете, это долгосрочный процесс или потом все вернется к прежним ценам, которые очень нравятся России?
Каждый день, когда я прихожу на работу, я должен принять решение, покупать мне, например, нефтяные компании, либо нет. Потому что если цены на нефть вырастут опять, то очень много сейчас компаний, которые дешевые. И я смотрю на такие факторы. Я смотрю на Китай, и в Китае проблемы только будут ухудшаться, я считаю. Так? То есть спрос будет падать. Я смотрю на добычу нефти в Америке. Она только возрастает. То есть эти 2 фактора, по крайней мере, точно работают против нефти. Поэтому, когда я как инвестор, это моя работа, я решаю, покупать нефтяные компании либо нет, я их не покупаю. То есть, значит, я считаю, что они могут упасть намного ниже, перед тем, как они пойдут вверх.
Что вы думаете о эффекте санкций на российскую экономику? Есть самые разные прогнозы. Некоторые считают, что российская экономика будет полностью разрушена чуть ли не к следующей весне. Другие говорят, что это очень преувеличено, и российская экономика все равно выстоит. Какие у вас ощущения?
Я считаю, что цена на нефть намного важнее, чем даже санкции. И в данном случае даже не только цена на нефть важны, а отношение рубля к другим валютам. Если смотреть на займы России, то она в хорошем положении находится. Вот. У них есть довольно-таки большие резервы в долларах. Но у очень многих русских компаний огромные займы в долларах. 150 миллиардов долларов, кажется, они должны будут быть перефинансированы через несколько лет. То есть здесь, если цена на нефть будет падать, то рубль будет падать тоже. Если рубль будет падать, то у российской экономики будут другие проблемы. Они не смогут перефинансировать свои облигации, вот, свои займы. И, насколько я понимаю, санкции делают более трудно российским компаниям занимать деньги за пределами России. То есть, и это тоже затруднит этот процесс. Проблема российской экономики такая. Когда я уехал из России, я считал, что будущее в России очень, будет довольно-таки хорошее, потому что русские люди были очень, очень образованные, у них то есть очень хорошее образование, вот, была гласность, и становилась рыночная экономика. Но что произошло после этого времени, что я считаю, что нефть погубила Россию, потому что цена на нефть была настолько высокой, что она не давала развиться другим индустриям в России. Если вы подумаете, что экспортирует Россия сегодня, за исключением оружия, за исключением газа и нефти, то очень трудно найти что они экспортируют? Оружие и водку. И все. Что произошло? Высокие цены на нефть не дали развиться другим индустриям. Причины очень простые. Что происходит? Когда вы экспортируете нефть и газ, ваша валюта поднимается, что делает ваш продукт менее конкурентным на международном рынке. То есть, если бы даже Россия, например, делала хорошие велосипеды, эти велосипеды были бы меньше конкурентоспособны на глобальном рынке, потому что они были слишком дорогие. То есть, это я как пример привожу. В то же время капитал идет туда, где он получит самый большой возврат. И этот самый большой возврат он получал в нефтяной и газовой промышленности. Поэтому investments никогда не были сделаны в промышленности, которые могли бы поддержать Россию на плаву, когда цены на нефть падают. Я анализирую русскую экономику, я понимаю, что, в принципе, все, что вам надо знать, это цены на газ и на нефть. И это вам скажет, где русская экономика будет через 3 года, через 5 лет.
Как вы думаете, Виталий, хоть что-то из того, что вы сейчас рассказали, понимают зрители Первого российского канала, который вы смотрели, или у них совершенно другое представление о том, что происходит в российской экономике?
Сейчас скажу нет, я объясню почему. Потому что они смотрят на Путина, то есть я не хочу сказать за всех, но люди смотрят на Путина в России, они смотрят на него и говорят, как Путин пришел к власти, наша жизнь улучшилась. И это правда, но она улучшилась не из-за того, что Путин пришел к власти, а потому что экономика Китая стала очень сильно расти. И это подняло цены на нефть, на газ, на металл, на удобрения, на все выросло. Не из-за Путина, а из-за Китая. Люди смотрят на Путина, и они считают, что он принял правильные решения за последние 15 лет. И, кстати, многие решения, которые он принял в 2006 году, были правильные решения. Он сделал систему обложения, которая, кстати, намного выше, чем в Америке. Вот. Какие-то решения, которые у меня были очень хорошие. Но в то же время цена на нефть была самым большим фактором, который помогал русской экономике, не Путин. И я думаю, что многие люди это не видят просто.
Скажите, пожалуйста, а что происходит с экономикой Китая? И почему она так сильно замедлилась, что это так обрушило цены на нефть?
В Китае, то, что я вам скажу, будет звучать очень смешно от капиталиста. В Китае не было достаточно социализма. Я объясню, про что я говорю. То есть в Америке есть, и даже в России есть социальная сеть. То есть в Америке, когда у нас была рецессия, люди теряли работу, они получали пособие по безработице. В Китае этого нет. Так что происходило? Государство Китая было заинтересовано, чтобы экономика Китая всегда росла. Потому что когда экономика растет, безработица будет небольшая. Если экономика начнет падать или замедляться, то безработица вырастет. И чтобы экономика росла, она пыталась стимулировать этот рост. Как вы стимулируете рост? Вы начинаете, когда он замедляется натурально, вы начинаете строить. И что в Китае произошли мыльные пузыри в строительстве домов, в строительстве инфраструктуры. И что произошло, что в Китае просто раздулся экономический мыльный пузырь. Что происходит, когда вы строите дороги, когда вы строите дома, когда вы строите заводы, потому что когда вы строите дома, вам нужен цемент. То есть вам надо строить заводы, которые будут делать цемент. То вы потребляете очень много нефти, газа, вы потребляете, то есть намного энергии. Вы потребляете еще очень много металла и всех этих вещей. То есть вот этот рост, по идее, поднял цены на вот все вот эти commodities на очень большой уровень. Но что происходит, когда вы... То есть если вы посмотрите, в Китае огромное количество домов сейчас стоит пустые. Потому что люди вкладывали в дома деньги, как вместо того, чтобы их вкладывать в stock market или вкладывать их в банки. Этот процесс очень долго происходить не может. Поэтому сейчас начинается замедление, которое может окончиться довольно-таки плохо. Их проблемы чем-то похожи на проблемы, которые были в Америке в 2007 году. То есть у нас был мыльный пузырь в жилищном строительстве. У них мыльный пузырь в жилищном строительстве и в других отраслях тоже. Проблема с этими пузырями, что когда они лопаются, банковская система начинает лопаться тоже. Вот. То есть поэтому обычно результаты очень тяжелые, потому что не только люди теряют деньги на домах, но банки начинают разоряться. Вот.
То есть совпадение с событиями в Украине, в Крыму совершенно случайное?
Вы можете считать случайно, или вы можете сказать, что Путин видя, что цены на нефть падают, что русская экономика замедляется, ведь она замедлялась уже тогда, пытался отвлечь внимание русских людей от экономики. Это может быть одна из теорий, по крайней мере.
Скажите, Виталий, вы увлечены этим процессом изучения российского телевидения, или это был опыт на 7 дней, и больше вы его никогда включать не будете?
Я прожил большую часть своей жизни в Америке. Все-таки то, что происходит в России, мне как-то интересно, потому что я оттуда. Вот. Буду я смотреть русское телевидение, сейчас скажу, может быть, иногда. То есть, чтобы увидеть то, что происходит где-то в России, в мире, с другой линзы. Вот. Но, в принципе, это будет занимать очень мало моего времени.